Иван Александрович Ильин. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний. Предисловие. О чтении. Каждый писатель тревожится о том, как его будут читать. Увидит ли то, что он хотел показать? Почувствует ли то, что любило его сердце? И кто будет его читать? От этого зависит так много. И прежде всего, состоится ли у него духовная встреча с теми далекими, но близкими, для которых он втайне писал свою книгу? Дело в том, что далеко не все читающие владеют искусством чтения. Глаза бегают по буквам, из букв вечно выходит какое-нибудь слово. Гоголь. И всякое слово что-нибудь дозначит. Слова и значения связываются друг с другом, и читатель представляет себе что-то подержанное, расплывчатое, иногда непонятное, иногда приятно мимолетное, что быстро уносится в позабытое прошлое. И это называется чтением. Механизм без духа, безответственная забава, невинное развлечение. А на самом деле культура верхоглядства и поток пошлости. Такого чтения ни один писатель себе не желает. Таких читателей мы все опасаемся. Ибо настоящее чтение происходит совсем иначе, имеет совсем иной смысл. Как возникло, как созрело написанное? Кто-то жил, любил, страдал и наслаждался. Наблюдал, думал, желал, надеялся и отчаивался. И захотелось ему поведать нам о чем-то таком, что для всех нас важно, что нам необходимо духовно увидеть, прочувствовать, продумать и усвоить. Значит, что-то значительное, о чем-то важном и драгоценном. И вот он начал отыскивать верные образы, ясно глубокие мысли и точные слова. Это было нелегко, удавалось не всегда и не сразу. Ответственный писатель вынашивает свою книгу долго, годами, иногда всю жизнь, не расстается с нею ни днем, ни ночью. Отдает ей свои лучшие силы, свои вдохновенные часы, болеет ее темою и исцеляется писанием. Ищет сразу и правды, и красоты, и точности, по слову Пушкина, и верного стиля, и верного ритма, и все для того, чтобы рассказать, не искажая видения своего сердца. И, наконец, произведение готово. Последний просмотр строгим, зорким глазом. Последнее исправление. И книга отрывается и уходит к читателю неизвестному, далекому, может быть, легковесно-капризному, может быть, враждебно-придирчивому. Уходит без него, без автора. Он выключает себя и оставляет читателя со своей книгою наедине. И вот мы, читатели, беремся за эту книгу. Перед нами накопление чувств, постижений, идей, образов, волевых разрядов, указаний, призывов, доказательств. Целое здание духа, которое дается нам прикровенно, как бы при помощи шифра. Оно скрыто за этими черными мертвыми крючочками, за этими общеизвестными поблекшими словами, за этими общедоступными образами, за этими отвлеченными понятиями. Жизнь, яркость, силу, смысл, дух должен из них добыть сам читатель. Он должен воссоздать себе созданное автором. Если он не умеет, не хочет и не сделает этого, то за него не сделает этого никто. Суе будет его чтение, и книга пройдет мимо него. Обычно думают, что чтение доступно всякому грамотному. Но, к сожалению, это совсем не так. Почему? Потому что настоящий читатель отдает книге свое свободное внимание, все свои душевные способности и свое умение вызывать себе ту верную духовную установку, которая необходима для понимания этой книги. Настоящее чтение не сводится к бегству напечатанных слов через сознание. Оно требует сосредоточенного внимания и твердого желания верно услышать голос автора. Одного рассудка и пустого воображения для чтения недостаточно. Надо чувствовать сердцем и созерцать из сердца. Надо пережить страсть страстным чувством. Надо переживать драму и трагедию живою волею. В нежном лирическом стихотворении надо внять всем вздохом, вострепетать своей нежностью, взглянуть во все глуби и дали. А великая идея может потребовать не более и не менее, как всего человека. Это означает, что читатель призван верно воспроизвести в себе душевный и духовный акт писателя, зажить этим актом и доверчиво отдаться ему. Только при этом условии состоится желанная встреча между обоими, и читателю откроется то важное и значительное, чем болел и над чем трудился писатель. Истинное чтение есть своего рода художественное ясновидение, которое призвано и способно верно и полно воспроизвести духовные видения другого человека, жить в них, наслаждаться ими и обогащаться ими. Искусство чтения побеждает одиночество, разлуку, даль и эпоху. Это есть сила духа — оживлять буквы, раскрывать перспективу образов и смысла за словами, заполнять внутреннее пространство души, созерцать нематериальное, отождествляться с незнаемыми или даже умершими людьми. И вместе с автором художественно и мыслительно постигать сущность богозданного мира. Читать — значит искать и находить, ибо читатель как бы отыскивает скрытый писателем духовный клад, желая найти его во всей его полноте и присвоить его себе. Это есть творческий процесс, ибо воспроизводить — значит, творить. Это есть борьба за духовную встречу. Это есть свободное единение с тем, кто впервые приобрел и закопал искомый клад. И тому, кто никогда этого не добивался и не переживал, всегда будет казаться, что от него требуют невозможного. Искусство чтения надо приобретать и вырабатывать в себе. Чтение должно быть углублено, оно должно стать творческим и созерцательным. И только тогда нам всем откроется его духовная ценность и его душеобразующая сила. Тогда мы поймем, что следует читать и чего читать не стоит. Ибо есть чтение, углубляющее душу человека и строящее его характер, а есть чтение, разлагающее и обессиливающее. По чтению можно узнавать и определять человека. Ибо каждый из нас есть то, что он читает. И каждый человек есть то, как он читает. И все мы становимся незаметно тем, что мы вычитываем из прочтенного, как бы букетом собранных нами в чтении цветов. Книга, для которой я пишу это предисловие, выношена в сердце, написана от сердца и говорит о сердечном пении. Поэтому ее нельзя понять в бессердечном чтении. Но я верю, что она найдет своих читателей, которые верно поймут ее и увидят, что она написана для русских о России. Без любви. Из письма к сыну. Итак, ты думаешь, что можно прожить без любви, сильную волею, благою целью, справедливостью и гневной борьбой с вредителями. Ты пишешь мне, о любви лучше не говорить, ее нет в людях. К любви лучше не призывать. Кто пробудет ее в черствых сердцах? Милый мой, ты и прав, и не прав. Собери, пожалуйста, свое нетерпеливое терпение и вникни в мою мысль. Нельзя человеку прожить без любви, потому что она сама в нем просыпается и сама им овладевает. И это дано нам от Бога и от природы. Нам не дано произвольно распоряжаться в нашем внутреннем мире, удалять одни душевные силы, заменять их другими и насаждать новые, нам несвойственные. Можно воспитывать себя, но нельзя сломать себя и построить заново по своему усмотрению. Посмотри, как протекает жизнь человека. Ребенок применяется к матери потребностями, ожиданием, надеждою, наслаждением, утешением, упокоением и благодарностью. И когда все это слагается в первую и нежнейшую любовь, то этим определяется его личная судьба. Ребенок ищет своего отца, ждет от него привета, помощи, защиты и водительства, наслаждается его любовью и любит его ответно. Он гордится им, подражает ему и чует в себе его кровь. Этот голос крови говорит в нем потом всю жизнь, связывает его с братьями и сестрами и со всем родством. А когда он позднее загорается взрослую любовью к ней, или, соответственно, она к нему, то задача состоит в том, чтобы превратить это пробуждение природы в подлинное посещение Божие и принять его как свою судьбу. И не естественно ли ему любить своих детей той любовью, которую он в своих детских мечтаниях ждал от своих родителей? Как же обойтись без любви? Чем заменить ее? Чем заполнить страшную пустоту, образующуюся при ее отсутствии? Нельзя человеку прожить без любви и потому, что она есть главная выбирающая сила в жизни. Жизнь подобна огромному, во все стороны бесконечному потоку, который обрушивается на нас и несет нас с собою. Нельзя жить всем, что он несет. Нельзя отдаваться этому крутящемуся хаосу содержаний. Кто попытается это сделать, тот растратит и погубит себя. Из него ничего не выйдет, ибо он погибнет во всесмешении. Надо выбирать. Отказываться от очень многого ради сравнительно немногого. Это немногое надо привлекать, беречь, ценить, копить, растить и совершенствовать. И этим строить свою личность. Выбирающая же сила есть любовь. Это она предпочитает, приемлет, прилепляется, ценит, бережет, домогается и блюдет верность. А воля есть лишь орудие любви в этом жизненном делании. Воля без любви пуста, черства, жестка, насильственна и, главное, безразлична к добру и злу. Она быстро превратит жизнь в каторжную дисциплину под командой порочных людей. На свете есть уже целый ряд организаций, построенных на таких началах. Храни нас, Господь, от них и от их влияния. Нет, нам нельзя без любви. Она есть великий дар — увидеть лучшее, избрать его и жить им. Это есть необходимая и драгоценная способность сказать «да», принять и начать самоотверженное служение. Как страшна жизнь человека, лишенного этого дара! В какую пустыню, в какую пошлость превращается его жизнь! Нельзя человеку прожить без любви потому, что она есть главная творческая сила человека. Ведь человеческое творчество возникает не в пустоте и протекает не в произвольном комбинировании элементов, как думают теперь многие верхогляды. Нет, творить можно только приняв богозданный мир, войдя в него, вросши в его чудесный строй и слившись с его таинственными путями и закономерностями. А для этого нужна вся сила любви, весь дар художественного перевоплощения, отпущенный человеку. Человек творит не из пустоты. Он творит из уже сотворенного, из сущего, создавая новое в пределах данного ему естества, внешнематериального и внутренно-душевного. Творящий человек должен внять мировой глубине и сам запеть из нее. Он должен научиться созерцать сердцем, видеть любовью, уходить из своей малой личной оболочки в светлые пространства Божии, находить в них великое, сродное, сопринадлежащее, вчувствоваться в него и создавать новое из древнего и невиданного, из предвечного. Так обстоит во всех главных сферах человеческого творчества, во всех искусствах, в науке, в молитве и в правовой жизни, в общении людей и во всей культуре. Культура без любви есть мертвое, обреченное и безнадежное дело. И все великое и гениальное, что было создано человеком, было создано из созерцающего и поющего сердца. Нельзя человеку прожить без любви, потому что самое главное и драгоценное в его жизни открывается именно сердцу. Только созерцающая любовь открывает нам чужую душу для верного, проникновенного общения, для взаимного понимания, для дружбы, для брата, для воспитания детей. Все это недоступно бессердечным людям. Только созерцающая любовь открывает человеку его родину, то есть его духовную связь с родным народом, его национальную принадлежность, его душевное и духовное лоно на земле. Иметь родину есть счастье, а иметь ее можно только любовью. Не случайно, что люди ненависти, современные революционеры, оказываются интернационалистами. Мертвые в любви, они лишены и родины. Только созерцающая любовь открывает человеку доступ к религиозности и к Богу. Не удивляйся, мой милый, безверию и маловерию западных народов. Они приняли от римской церкви неверный религиозный акт, начинающий с воли и завершающийся рассудочной мыслью. И, приняв его, пренебрегли сердцем и утратили его созерцание. Этим был предопределен тот религиозный кризис, который они ныне переживают. Ты мечтаешь о сильной воле. Это хорошо и необходимо. Но она страшна и разрушительна, если не вырастает из созерцающего сердца. Ты хочешь служить благой цели. Это верно и превосходно. Но как ты увидишь свою цель, если не сердечным созерцанием? Как ты узнаешь ее, если не совестью своего сердца? Как соблюдешь ей верность, если не любовью? Ты хочешь справедливости, и мы все должны ее искать. Но она требует от нас художественной индивидуализации восприятия людей, а к этому способна только любовь. Гневная борьба с вредителями бывает необходима, и неспособность к ней может сделать человека сентиментальным предателем. Но гнев этот должен быть рожден любовью, он должен быть сам ее воплощением для того, чтобы находить в ней оправдание и меру. Вот почему я сказал, что ты и прав, и не прав. И еще. Я понимаю твое предложение лучше о любви не говорить. Это верно. Надо жить ею, а не говорить о ней. Ну вот посмотри. В мире раздалась открытая и безумная пропаганда ненависти. В мире поднялось упорное и жестокое гонение на любовь, поход на семью, отрицание родины, подавление веры и религии. Практическая бессердечность одних увенчалась прямою проповедью ненависти у других. Черствость нашла своих апологетов. Злоба стала доктриной. А это значит, что пришел час заговорить о любви и встать на ее защиту. Да, в людях мало любви. Они исключили ее из своего культурного акта, из науки, из веры, из искусства, из этики, из политики и из воспитания. И вследствие этого современное человечество вступило в духовный кризис, невиданный по своей глубине и по своему размаху. Видя это, понимая это, нам естественно спросить себя, кто же пробудит любовь в черствых сердцах, если она не пробудилась от жизни и слова Христа, Сына Божия? Как браться за это нам с нашими малыми человеческими силами? Но это сомнение скоро отпадает, если мы слушаемся в голос нашего сердечного созерцания, уверяющего нас, что Христос и в нас, и с нами. Нет, мой милый, нельзя нам без любви. Без нее мы обречены со всей нашей культурой. В ней наша надежда и наше спасение. И как нетерпеливо я буду ждать теперь твоего письма с подтверждением этого. О справедливости. С незапамятных времен люди говорят и пишут о справедливости. Может быть, даже с тех самых пор, как вообще начали говорить и писать. Но до сих пор вопрос, по-видимому, не решен. Что такое справедливость и как ее осуществить в жизни? Трудно людям согласиться в этом деле, потому что они чувствуют жизненное, практическое значение этого вопроса, предвидят невыгодные последствия для себя и потому спорят, как заинтересованные, беспокойно и подозрительно, того гляди, согласишься на свою голову, и что тогда? Каждый из нас желает справедливости и требует, чтобы с ним обходились справедливо. Каждый жалуется на всевозможные несправедливости, причиненные ему самому, и начинает толковать справедливость так, что из этого выходит явная несправедливость в его пользу. При этом он убежден, что толкование его правильно, и что он совершенно справедливо относится к другим. Но никак не хочет заметить, что все возмущаются его справедливостью и чувствуют себя притесненными и обойденными. Чем скуднее, теснее и насильственнее жизнь людей, тем острее они переживают все это, и тем труднее им договориться и согласиться друг с другом. В результате оказывается справедливости столько, сколько недовольных людей, и единой, настоящей справедливости найти невозможно. А ведь, строго говоря, только о ней и стоит говорить. Это означает, что интересы и страсти искажают великий вопрос. Ум не находит верного решения, и все обрастает дурными и ловкими предрассудками. Из предрассудков возникают ложные учения. Они ведут к насилию и революции. А революции приносят только страдания и кровь, чтобы разочаровать и отрезвить людей, оглушенных своими страстями. Так целые поколения людей живут в предрассудках и томятся в разочаровании. Иногда бывает так, что самое слово «справедливость» встречается иронической улыбкой и насмешкой. Однако все это не компрометирует и не колеблет старую благородную идею справедливости, и мы по-прежнему должны противопоставлять ее всякой бессовестной эксплуатации, всякой классовой борьбе и всякому революционному уравнительству. Мы можем быть твердо уверены, что ей принадлежит будущее. И все дело в том, чтобы верно постигнуть ее сущность. Французская революция XVIII века провозгласила и распространила вредный предрассудок, будто люди от рождения или от природы равны, и будто вследствие этого со всеми людьми надо обходиться одинаково. Этот предрассудок естественного равенства является главным препятствием для разрешения нашей основной проблемы. Ибо сущность справедливости состоит именно в неодинаковом обхождении с неодинаковыми людьми. Если бы люди были действительно равны, то есть одинаковы телом, душою и духом, то жизнь была бы страшно проста, и находить справедливость было бы чрезвычайно легко. Стоило бы только сказать «одинаковым людям одинаковую долю» или «всем всего поровну», и вопрос был бы разрешен. Тогда справедливость можно было бы находить арифметически и осуществлять механически. И все были бы довольны, ибо люди в самом деле были бы как равные атомы, как механические перекатывающиеся с места на место шарики, до неразличимости одинаковые и внутренне, и внешне. Что может быть наивнее, упрощеннее и пошлее этой теории? Какое верхоглядство или даже прямая слепота приводят людей к подобным мертвым и вредным воззрениям? После французской революции прошло 150 лет. Можно было бы надеяться, что этот слепой материалистический предрассудок отжил давно свой век. И вдруг он снова появляется, завоевывает слепые сердца, торжествует победу и обрушивает на людей целую лавину несчастья. На самом деле люди не равны от природы и не одинаковы ни телом, ни душою, ни духом. Они родятся существами различного пола. Они имеют от природы не одинаковый возраст, неравную силу и различное здоровье. Им даются различные способности и склонности, различные влечения, дары и желания. Они настолько отличаются друг от друга и телесно, и душевно, что на свете вообще невозможно найти двух одинаковых людей. От разных родителей, рожденные разной кровью и наследственности, в разных странах выросшие, по-разному воспитанные, к различным климатам привыкшие, не одинаково образованные, с разными привычками и талантами, люди творят не одинаково и создают не одинаковое и неравноценное. Они и духовно не одинаковы. Все они различного ума, различной доброты, несходных вкусов, каждый со своими воззрениями и со своим особым правосознанием. Словом, они различны во всех отношениях. И справедливость требует, чтобы с ними обходились согласно их личным особенностям, не уравнивая неравных и не давая людям необоснованных преимуществ. Нельзя возлагать на них одинаковые обязанности. Старики, больные, женщины и дети не подлежат воинской повинности. Нельзя давать им одинаковые права. Дети, сумасшедшие и преступники не участвуют в политических голосованиях. Нельзя взыскивать со всех одинаково. Есть малолетние и невменяемые. С них взыскивается меньше. Есть призванные к власти, с них надо взыскивать строже и так далее. И вот кто отложит предрассудки и беспристрастно посмотрит на жизнь, тот скоро убедится, что люди не равны от природы, не равны по своей силе и способности, не равны и по своему социальному положению, и что справедливость не может требовать одинакового обхождения с неодинаковыми людьми. Напротив, она требует неравенства для неравных, но такого неравенства, которое соответствовало бы действительному неравенству людей. Здесь-то и обнаруживается главная трудность вопроса. Людей бесконечное множество, все они различны. Как сделать, чтобы каждый получил в жизни согласно своей особливости? Как угнаться за всеми этими бесчисленными своеобразиями? Как воздать каждому свое, по формуле римской юриспруденции? Они не одинаковы, значит, и обходиться с ними надо не одинаково, согласно их своеобразию, иначе возникнет несправедливость. Итак, справедливость совсем не требует равенства. Она требует предметно обоснованного неравенства. Ребенка надо охранять и беречь. Это дает ему целый ряд справедливых привилегий. Слабого надо щадить. Уставшему подобает снисхождение. Безвольному надо больше строгости. Честному и искреннему надо оказывать больше доверия. С болтливым нужна осторожность. С одаренного человека справедливо взыскивать больше. Герою подобают почести, на которые ни герой не должен претендовать. И так во всем и всегда. Поэтому справедливость есть искусство неравенства. В основе ее лежит внимание к человеческой индивидуальности и к жизненным различиям. Но в основе ее лежит также живая совесть и живая любовь к человеку. Есть особый дар справедливости, который присущ далеко не всем людям. Этот дар предполагает в человеке доброе, любящее сердце, которое не хочет умножать на земле число обиженных, страдающих и ожесточенных. Этот дар предполагает еще живую наблюдательность, обостренную чуткость к человеческому своеобразию, способность вчувствоваться в других. Справедливые люди отвергают механическое трактование людей по отвлеченным признакам. Они созерцательны, интуитивны. Они хотят рассматривать каждого человека индивидуально и постигают скрытую глубину его души. Вот почему справедливость есть начало художественное. Она созерцает жизнь сердцем, улавливает своеобразие каждого человека, старается оценить его верно и обойти с ним предметно. Она внимательна, бережна, социальна, она блюдет чувство меры, она склонна к состраданию, к деликатному снисхождению и прощению. Она имеет много общего с тактом. Она честно связана с чувством ответственности. Она по самому существу своему любовна. Она родится от сердца и есть живое проявление любви. Безумно искать справедливость, исходя из ненависти, ибо ненависть завистлива. Она ведет не к справедливости, а к всеобщему уравнению. Безумно искать справедливости в революции, ибо революция дышит ненавистью и местью. Она слепа, она разрушительна, она враг справедливого неравенства, она не чтит высших способностей. Достоевский. А справедливость сама по себе есть одна из высших способностей человека, и призвание ее состоит в том, чтобы узнавать и беречь высшие способности. Люди будут осуществлять справедливость в жизни тогда, когда все, или по крайней мере очень многие, станут ее живыми художниками и усвоят искусство предметного неравенства. И тогда справедливый строй будет сводиться не к механике справедливых учреждений, а к органическому, интуитивному нахождению предметных суждений и предметных обхождений для непрерывного жизненного потока человеческих своеобразий. Справедливость не птица, которую надо поймать и запереть в клетку. Справедливость — неотвлеченное правило для всех случаев и для всех людей, ибо такое правило уравнивает, а не опредмечивает, от слова «предмет» — жизнь. Справедливость не следует представлять себе по схемам раз навсегда, для всех людей, повсюду, ибо она именно не раз навсегда, а живой поток индивидуальных отступлений. Она не для всех людей, а для каждого в особенности. Она не повсюду, а живет исключениями. Справедливость нельзя найти ни в виде общих правил, ни в виде государственных учреждений. Она не система, а жизнь. Ее нужно представлять себе в виде потока живой и предметной любви к людям. Только такая любовь может разрешить задачу. Она будет творить жизненную справедливость, создавать в жизни и в отношениях людей все новое и новое предметное неравенство. Вот почему в жизни важнее всего не найденная раз навсегда справедливость. Это иллюзия, химера, вредная и неумная утопия. В жизни важнее всего живое сердце, искренне желающее творческой справедливости, и еще всеобщая уверенность, что люди действительно искренне хотят творческой справедливости и честно ищут ее. И если это есть, тогда люди будут легко мириться с неизбежными несправедливостями жизни, условными, временными или случайными, и будут охотно покрывать их жертвенным настроением. Ибо каждый будет знать, что впереди его ждет истинная, то есть художественно-любовная справедливость. Его ненависть. Как тягостно, почти невыносимо бывает это ощущение, что он меня ненавидит. Какое чувство собственного бессилия овладевает душой? Хочется не думать об этом. И это иногда удается. но и не думая, чувствуешь через духовный эфир эту струю, этот ток чужого отвращения, презрения и зложелательства. И не знаешь, что начать, и не можешь совсем забыть, и несешь на себе через жизнь это проклятие. Каждый человек, знает он об этом или не знает, есть живой излучающий личный центр. Каждый взгляд, каждое слово, каждая улыбка, каждый поступок излучают в общий духовный эфир бытия особую энергию тепла и света, которая хочет действовать в нем, хочет быть воспринятой, допущенной в чужие души и признанной ими. Хочет вызвать их на ответ и завязать с ними живой поток положительного, созидающего общения. И даже тогда, когда человек, по-видимому, ни в чем не проявляет себя или просто отсутствует, мы осязаем посылаемые им лучи, и притом тем сильнее, тем определеннее и напряженнее, чем значительнее и своеобразнее его духовная личность. Мы получаем первое восприятие чужой антипатии, когда чувствуем, что посылаемые нами жизненные лучи не приемлются другим человеком, как бы отталкиваются или упорно не впускаются им в себя. Это уже неприятно и тягостно. Это может вызвать в нас самих некоторое смущение или даже замешательство. В душе возникает странное чувство неудачи или собственной неумелости, или даже неуместности своего бытия. Воля к общению пресекается. Лучи не хотят излучаться, слова не находятся, жизненный подъем прекращается, и сердце готово замкнуться. Замкнутые и малообщительные люди нередко вызывают такое чувство у общительных и экспансивных людей, даже тогда, когда об антипатии не может быть еще и речи. Но антипатия, раз возникнув, может обостриться до враждебности, сгуститься в отвращение и углубиться до ненависти, причем совершенно независимо от того, заслужили мы эту ненависть чем-нибудь определенным или нет. Тот, кто раз видел глаза, горящие ненавистью, никогда их не забудет. Они говорят о личной злобе и предвещают беду. А тот, кто их видит и чувствует себя в фокусе этих лучей, не знает, что делать. Луч ненависти есть луч, ибо он горит и сверкает. Он заряжен энергией. Он направлен от одного духовного очага к другому. Но ненавидящий очаг горит как бы черным огнем. И лучи его мрачны и страшны, и энергия их не животворна, как в любви, а смертоносна и уничтожающа. За ними чувствуется застывшая судорога души, мучительная вражда, которая желает причинить другому муку и уже несет ее с собой. И когда пытаешься уловить, что же так мучает ненавидящего, то с ужасом убеждаешься, что он мечтает увидеть себя погибающим в муках и мучается от того, что это еще не свершилось. Я смотрю в эти ненавидящие глаза и вижу, что он меня не переносит, что он с презрительным отвращением отталкивает мои жизненные лучи, что он провел черту разлуки между собой и мною и считает эту черту знаком окончательного разрыва по ту сторону черты, он в неутомимом зложелательстве. По всю сторону я ничтожный, отвратительный, презираемый, вечно недопогубленный, а между нами бездна. Зайдя в тупик своей ненависти, он ожесточился и ослеп. И вот встречает всякое жизненное проявление с моей стороны убийственным «нет». Этим «нет» насыщены все его лучи, направленные ко мне. А это означает, что он не приемлет лучей от меня, не прощает мне моего бытия и не терпит моего существа. Совсем и никак. И если бы он мог, то он испепелил бы меня своим взглядом. Он одержим почти маниакальной идеей моего искоренения. Я осужден. Совсем и навсегда. Я не имею права на жизнь. Как это выражено у Лермонтова, «нам на земле вдвоем нет места». Слова Грушницкого, герой нашего времени. В общем и целом, духовная рана, уродство, трагедия. Откуда это все? За что? Чем я заслужил эту ненависть? И что же мне делать? Как мне освободиться от этого сопенящего проклятия, предвещающего мне всякие беды и грозящего мне преднамеренным погублением? Могу ли я пренебречь его ожесточением, пройти мимо и постараться забыть об этой черной злобе? Имею ли я право на это? Как избавиться мне от этого угнетающего сознания, что мое существо вызвало в ком-то такое духовное заболевание, такую судорогу отвращения? Да, но разве вообще возможно распоряжаться чужими чувствами? Разве возможно проникнуть в душу своего ненавистника и погасить или преобразить его ненависть? И если возможно, то как приступить к этому? И где взять для этого достаточную силу и духовное искусство? Когда я встречаюсь в жизни с настоящей ненавистью ко мне, то во мне просыпается прежде всего чувство большого несчастья, потом огорчение и ощущение своего бессилия. А вслед за тем я испытываю настойчивое желание уйти от своего ненавистника, исчезнуть с его глаз, никогда больше с ним не встречаться и ничего о нем не знать. Если это удается, то я быстро успокаиваюсь. Но потом скоро замечаю, что в душе осталась какая-то удрученность и тяжесть. Ибо черные лучи его ненависти все-таки настигают меня, проникая ко мне через общее эфирное пространство. Тогда я начинаю невольно вчувствоваться в его ненавидящую душу и вижу себя в ее черных лучах, их объектом и жертвою. Это ощущение трудно выдерживать подолгу. Его ненависть есть не только его несчастье, но и мое, подобно тому, как несчастная любовь составляет несчастье не только любящего, но и любимого. От его ненависти страдает не только он, ненавидящий, но и я, ненавидимый. Он уже унижен своим состоянием. Его человеческое достоинство уже пострадало от его ненависти. Теперь это унижение должно захватить и меня. На это я не могу дать согласия. Я должен взяться за это дело, выяснить его, преодолеть его и постараться преобразить и облагородить эту больную страсть. В духовном эфире мира образовалась рана. Надо исцелить и зарастить ее. Мы, конечно, не можем распоряжаться чужими чувствами, и действительно, совсем нелегко найти верный путь и надлежащую духовную силу для того, чтобы разрешить эту притрудную задачу. Но одно я знаю, наверное. Именно, что этот мрачный огонь должен угаснуть. Он должен простить меня и примириться со мною. Он должен не только подарить мне жизнь и примириться с моим существованием. Он должен испытать радость от того, что я живу на свете, и дать мне возможность радоваться его бытию. Ибо По слову великого православного мудреца Серафима Саровского, человек человеку — радость. Прежде всего, мне надо найти и установить, чем и как я мог заслужить эту ненависть. Как могла его возможная любовь ко мне превратиться в отвращение, а его здоровое уважение ко мне — в презрение? Ведь мы все рождены для взаимной любви и призваны к взаимному уважению. Нет ли и моей вины в том, что мы оба теперь страдаем? Он ненавидящий, и я ненавидимый. Может быть, я нечаянно задел какую-нибудь старую, не зажившую рану его сердца, и теперь на меня обрушилось накопившееся наследие его прошлого, его былых обид и непрощенных унижений? Тогда помочь может только сочувственное, любовное понимание его души. Но, может быть, я как-нибудь незаметно заразил его моей собственной скрытой ненавистью, которая жила во мне, забытая и излучалась из меня бессознательно. Тогда я должен прежде всего очистить свою душу и преобразить остатки моей забытой ненависти в любовь. И если даже моя вина совсем ничтожна и непреднамеренна, то и тогда я должен начать с признания и устранения ее, хотя бы мне пришлось для этого искренне и любовно добыть себе прощение от него. Вслед за тем мне надо простить ему его ненависть. Я не должен и не смею отвечать на его черный луч таким же черным лучом презрения и отвержения. Мне не следует уклоняться от встречи с ним. Я не имею права на бегство. Надо встретить его ненависть лицом к лицу и дать на нее духовно верный ответ сердцем и волею. Отныне я буду встречать луч его ненависти белым лучом, ясным, кротким, добрым, прощающим и добивающимся прощения, подобно тому лучу, которым князь Мышкин встречал черный луч Парфена Рогожина. Мой луч должен говорить ему: «Брат, прости мне. Я уже все простил и покрыл любовью. Примирись с моим существованием так, как я с любовью встречаю твое бытие». Именно с любовью. Ибо простить значит не только не мстить, не только забыть рану, но и полюбить прощенного. Два человека всегда связаны друг с другом двумя нитями. От него ко мне и от меня к нему. Его ненависть обрывает первую нить. Если она оборвалась, то страдают оба. Он, потому что его сердце судорожно сжалось и ожесточилось. И я, потому что я должен смотреть, как он из-за меня мучается. И еще потому, что я сам, ненавидимый им, страдаю из-за него. Спасать положение можно только так. Поддерживать вторую нить от меня к нему. Крепить ее и восстанавливать через нее первую. Нет другого пути. Я должен убедить его в том, что я не отвечаю ненавистью на его ненависть, что я не вменяю ему его вражду и злобу, что я признаю свою возможную вину и стараюсь ее искупить и погасить, что я понимаю его, страдаю вместе с ним и готов подойти к нему с любовью. И главное, что моей духовной любви хватит для того, чтобы выдержать напор и пыл его ненависти, чтобы встретить ее духовно и постараться преобразить ее. Я должен обходиться с моим ненавистником так, как обходится с тяжело больным человеком, не подвергая его новым добавочным страданиям. Я должен посылать ему в моих лучах понимание, прощение и любовь до тех пор, пока он не восстановит оборванную им нить, ведущую ко мне. Это, наверное, совершится нелегко. Вероятно, его ненависть будет упорствовать и не захочет так скоро угомониться и превратиться. Но я буду настойчив и сохраню уверенность в победе. Это залог успеха. Ненависть исцеляется любовью и только любовью. Луч настоящей любви укрощает диких зверей. То, что по этому поводу рассказывают о святых, не фантазия и не благочестивая легенда. Излучение любви действует умеряюще и обезоруживающе. Напряжение злобы рассеивается, злой инстинкт теряется, уступает и вовлекается в атмосферу мира и гармонии. Все это не пустые слова. Любовь заклинает бури и умиротворяет духовный эфир Вселенной. И даже врата адова ей не препятствие. А если однажды это состоится, ненависть его преобразится, и рана духовного эфира исцелится и зарастет, тогда мы оба будем радоваться радостью избавления и услышим, как высоко над нами все ликует и празднует до самого седьмого неба, ибо Божия ткань любви едина и целостна во всей Вселенной. Моя вина. Нет, я еще не научился распознавать и нести свою вину. Мне надо для этого мужество и смирение, но, может быть, я однажды еще достигну этого. Как тягостно, подчас мучительно трудно бывает установить и признать свою вину. Душа начинает беспокойно метаться, а потом просто ожесточается и не желает видеть правду. Хочется непременно оправдать себя, отвергнуть свою виновность, свалить вину на другого или на других, а главное — доказать не только другим людям, но и себе самому, да именно себе самому, что я тут ни при чем, и что я нисколько не виноват в этом. Виноваты все окружающие, в конечном счете весь мир, но только не я. Враги и друзья, природа и человек, родители и воспитатели — несчастное стечение обстоятельств и тяжелые условия, среда и влияние, небо и ад, но не я. И это можно доказать. И это необходимо удостоверить, потому что в этом не может быть никакого сомнения. Ах, эта предательская потребность в самооправдании! Она-то и выдает меня с головой. Это погоня за доказательствами. Зачем они мне, если я твердо и окончательно уверен, что я тут ни при чем? Кто же требует от меня доказательств? Кто подозревает меня, если не я сам? Но это свидетельствует лишь о том, что в глубине души я все-таки считаю себя виноватым, что есть некий тихий голос, который тайно твердит мне об этом и не оставляет меня в покое. И вдруг, под влиянием этих неожиданных соображений, мое бегство от собственной вины прекращается. Конец малодушной тревоги. Я готов примириться с мыслью о своей виновности, исследовать, в чем именно я виноват, и признать свою вину. Ведь эта трусость многих уже запутало в тяжелые внутренние противоречия, в раздор с самим собою, в раздвоение личности, а иных доводило до галлюцинаций. Но я готов. Пусть говорит мой обвинитель. Да, нужно мужество, чтобы спокойно исследовать свою вину и не искать спасения от нее в бегстве. И еще нужно смирение. Если человек не переоценивает своих сил и своих качеств, если он не кажется сам себе умнейшей и добрейшей личностью, то он будет всегда готов предположить свою вину. Зачем рассматривать все свои поступки с их наилучшей, наиблагороднейшей стороны? Что за наивность? Откуда эта потребность изображать себя перед собою и перед другими всепревидящим и не ошибающимся праведником? Зачем идеализировать свои побуждения и успокаиваться только тогда, когда небывалый образ чистоты и величия воссияет под моим именем? Кто из вас свободен от небезупречных желаний и побуждений? Кто из нас прав от рождения и свят от утробы матери? Нет, мне надо еще научиться тому, что есть вина, и как ее распознавать и нести в жизни. Как же научиться этому? Прежде всего, надо удостовериться в том, что все люди, без исключения, пока они живут на земле, соучаствуют во всеобщей мировой вине, желанием и нежеланием, но также и безволием и трусливым уклонением от волевого решения, деланием и неделанием, но также и полуделанием или пилатовским умовением рук, чувствами и мыслями, но также и деревянным бесчувствием и тупым бессмыслием. Мы соучаствуем в вине всего мира непосредственно и через посредство других, обиженных или зараженных нами, и через посредство третьих, неизвестных нам, но воспринявших наше дурное влияние. Ибо все человечество живет как бы в едином сплошном духовном эфире, который всех нас включает в себя и связует нас друг с другом. Мы как бы вдыхаем и выдыхаем этот общий духовный воздух бытия и посылаем в него свои волны или лучи, даже и тогда, когда не думаем об этом и не хотим этого, и воспринимаем из него чужие лучи, даже тогда, когда ничего не знаем об этом. Каждая лукавая мысль, каждое ненавистное чувство, каждое злое желание незримо отравляют этот духовный воздух мира и передаются через него дальше и дальше. И каждая искра чистой любви, каждое благое движение воли, каждая одинокая и бессловесная молитва, каждый сердечный и совестный помысл излучается в эту общую жизненную среду и несет с собою свет, теплоту и очищение. Бессознательно и полусознательно читаем мы друг у друга в глазах и в чертах лица, слышим звук и вибрацию голоса, видим в жестах, в походке и в почерке многое сокровенное, несовершенное, несказанное, и, восприняв, берем с собою и передаем другим. Кощей Бессмертный недаром обдумывает свои коварные замыслы. Баба-Яга не напрасно разводит в ступе свою злобу. Сатанисты не бездельно и не бесследно предаются своим медитациям. Но и одинокая молитва Симеона Столпника светит миру благодатно и действенно. А неведомые праведники, коими держатся города и царства, образуют истинную, реальную основу человеческой жизни. Вот почему на свете нет виновных и невинных людей. Есть лишь такие, которые знают о своей виновности и умеют нести свою и общемировую вину, и такие, которые в слепоте своей не знают об этом и стараются вообразить себе и изобразить другим свою мнимую невинность. Первые имеют достаточно мужества и смирения, чтобы не закрывать себе глаза на свою вину. Они знают истинное положение в мире, знают об общей связанности всех людей и стараются очищать и обезвреживать посылаемые ими духовные лучи. Они стараются не отравлять, не заражать духовный воздух мира, наоборот, давать ему свет и тепло. Они помнят о своей виновности и ищут верного познания ее, чтобы гасить ее дурное воздействие и не увеличивать ее тяжесть. Они думают о ней спокойно и достойно, не впадая в аффектацию преувеличения и не погрязая в мелочах. Их самопознание служит миру и всегда готово служить ему. Это носители мировой вины, очищающий мир и укрепляющий его духовную ткань. А другие — вечные беглецы, безнадежно спасающиеся от своей вины, ибо вина несется за ними наподобие древней Иринии. Они воображают, что отвечают лишь за то, что они обдуманно и намеренно осуществили во внешней жизни, и не знают ничего о едином мировом эфире и об общей мировой вине, в которой все нити сплелись в нерасплетаемое единство. Они ищут покоя в своей мнимой невинности, которая им, как и всем остальным людям, раз навсегда недоступна. Как умно и последовательно они размышляют, как изумительна их сила суждения, когда они обличают своих ближних, показывают их ошибки, обвиняют их, пригвождают их к позорному столбу. И все потому, что им чудится, будто они тем самым оправдывают себя. Но как только дело коснется их самих, так они тотчас становятся близоруки, подслеповаты, наивны и глупы. И если бы они знали, как они вредят этим себе и миру, они стремятся доказать себе, что они сами очень хороши и совершенно невиновны, что, следовательно, им не в чем меняться, и не надо совершенствоваться. Но именно вследствие этого лучи, посылаемые ими в мир, остаются без контроля и очищения, и мировой воздух, уже отравленный и больной, впитывает в себя снова и снова источаемые ими яды пошлости, ненависти и злобы. Если я увидел и понял все это, то я стою на верном пути. Каждый из нас должен прежде всего подмести и убрать свое собственное жилище. С этого начинаю и я. Итак, я не ищу спасения в бегстве. Я принимаю свою вину и несу ее отныне спокойно, честно и мужественно. Наверное, будут и тяжелые, болезненные часы. Но эта боль относительная и полезная. Я буду искать и находить свою вину не только в том, что я совершил внешне, в словах и поступках, но и дальше, глубже, интимнее, в моих с виду не выразившихся, а может быть и неизреченных состояниях души, там, где начинается мое полнейшее одиночество и куда не проникает мое самопознание. Везде, где у меня недостает любви и прощения, везде, где я забываю о едином пространстве и общем эфире духа, везде, где я перестаю служить Богу и делать его дело, или где я, во всяком случае, не целен в этом служении. Если я однажды понял мою вину, то мое сожаление о ней должно стать истинным страданием, вплоть до раскаяния и до готовности искупить ее, и, главное, вплоть до решения впредь стать иным и поступать иначе. Так вырастает во мне настоящее чувство ответственности, которое будет отныне стоять как бы на страже каждого нового поступка. Исследуя мою личную вину, я нахожу и распутываю 100 других различных нитей сцеплений и отношений к другим людям. Медленно развертывается передо мной ткань общественной жизни. Я постепенно привыкаю воспринимать и созерцать общий эфир духовного бытия. И вот я начинаю постигать, что я в действительности посылаю в этот общий воздух, и что я из него получаю. Это научает меня верно измерять мою виновность и не падать под ее реальным бременем, суровая, но драгоценная школа. Каждый шаг становится для меня ступенью, ведущей к укреплению духа и верного характера. Не впадая в замешательство и не отчаиваясь, я вижу всю мою жизнь как длинную цепь виновных состояний и деяний, и почерпаю отсюда все больше мужества и смирения. И по мере того, как я достигаю этого, я получаю право исследовать вопрос о чужой вине. Не для того, чтобы изобличать других и предавать их осуждению. Потребность в этом все более исчезает во мне.
Но для того, чтобы вчувствоваться в их жизненные положения и в их душевные состояния так, как если бы я каждый раз оказывался на месте виновного человека, и как если бы его вина была моею. Это значительно увеличивает и углубляет мой опыт виновности. И я постепенно научаюсь нести не только свою вину, но и чужую. Нести, то есть преодолевать ее духом и любовью. Но, по правде говоря, мне еще далеко до этого. Овладею ли я когда-нибудь этим искусством, не знаю. Может быть, и нет. Но одно не подлежит для меня никакому сомнению, а именно, что это верный путь. О лишениях. Когда мне стукнуло 8 лет, бабушка подарила мне на елку красивую тетрадь в синем софьяновом переплете и сказала: «Вот тебе альбом, записывай в него все, что тебе покажется умным и хорошим. И пусть каждый из нас напишет себе что-нибудь на память».
Вот было разочарование.
Мне так хотелось оловянных солдатиков, они даже по ночам мне снились. И вдруг альбом. Какая скучища. Но дедушка взял мою софьяновую тетрадь и написал на первой странице: «Если хочешь счастья, не думай о лишениях. Учись обходиться без лишнего». Да, хорошо ему было говорить «не думай». А мне было до слез обидно. Но пришлось помириться. Я тогда и не заметил, как глубоко меня задел этот постылый жизненный совет, данный мне дедом. Сначала я и слышать о нем не хотел. Это была прямая насмешка надо мною и над моими солдатиками. Но позднее, и потом еще много спустя, у меня было так много лишений в жизни, и всегда, когда мне чего-нибудь остро недоставало, и когда приходилось терять что-нибудь любимое, я думал о софьянной тетради и об изречении деда. Я сейчас называю его правилом счастья или законом оловянного солдата. Кажется, тут замешана и сказка Андерсона «Стойкий оловянный солдатик». Храбрый был малый, прошел через огонь и воду и даже глазом не моргнул. А теперь этот закон кажется мне выражением настоящей жизненной мудрости. Жизнь есть борьба, в которой мы должны побеждать. А победителем становится тот, кто осуществляет благое и справедливое. Конечно, тут являются искушения и опасности, и каждая опасность есть в сущности угроза. Если рассмотреть все эти угрозы, то все они приблизительно одинаковы. Они грозят лишениями, потому что так называемые унижения – суть тоже лишения в вопросах независимости, признания со стороны других и жизненного успеха. Эти лишения бывают, конечно, наиболее тягостными. Нельзя примириться с утратой истинного достоинства и уважения к себе, но нельзя принимать к сердцу отсутствие успеха у других, а также поношение и клевету. Мы должны уметь обходиться без жизненного успеха, без почета и без так называемой славы. И вот если я буду бояться таких и им подобных лишений, то мне придется отказаться от главного предметного успеха в жизни и от победы в жизненной борьбе. А если и хочу предметной победы, то я должен пренебрегать лишениями и презирать угрозы. То, что иногда называют крепкими нервами, есть не что иное, как мужественное отношение к возможным или уже начавшимся лишениям. Все, что мне грозит, и притом часто только грозит, и даже не осуществляется, есть своего рода лишение. Лишение в области еды, питья, одежды, тепла, удобства, имущества, здоровья и так далее. И вот человек, поставивший себе серьезную жизненную задачу, имеющий великую цель и желающий предметного успеха и победы, должен не бояться лишений. Мужество перед лишениями и угрозами есть уже половина победы, или как бы выдержанный экзамен на победу. Тот, кто трепещет за свои удобства и наслаждения, за свое имущество и спокойствие, тот показывает врагу свое слабое место. Он подставляет ему ахиллесову пяту и будет скоро ранен в нее. Он будет ущемлен, обессилен, связан и порабощен. Ему предстоит жизненный провал. Всю жизнь нам грозят лишения. Всю жизнь нас беспокоят мысли и заботы о возможных потерях, убытках, унижениях и бедности. Но именно в этом и состоит школа жизни, в этом подготовка к успеху, закал для победы. То, чего требует от нас эта школа, есть духовное преодоление угроз и лишений.
Способность легко переносить заботы и легко обходиться без того, чего не хватает, входит в искусство жизни.
Никакие убытки, потери, лишения не должны выводить нас из душевного равновесия. Не хватает? Пускай себе не хватает, я обойдусь. Нельзя терять священное и существенное в жизни. Нельзя отказываться от главного, за которое мы ведем борьбу. Но все несущественное, повседневное, все мелочи жизни не должны нас ослеплять, связывать, обессиливать и порабощать. Искусство сносить лишения требует от человека двух условий.
Во-первых, у него должна быть в жизни некая высшая, всеопределяющая ценность, которую он действительно больше всего любит и которая на самом деле заслуживает этой любви.
Это и есть то, чем он живет и за что он борется, то, что освещает его жизнь и направляет его творческую силу, то, перед чем все остальное бледнеет и отходит на задний план. Это есть священное и освещающее солнце любви, перед лицом которого лишения не тягостны и угрозы не страшны. Именно таков путь всех героев, всех верующих, исповедников и мучеников. И во-вторых, Человеку нужна способность сосредоточивать свое внимание, свою любовь, свою волю и свое воображение не на том, чего не хватает, чего он лишен, но на том, что ему дано. Кто постоянно думает о недостающем, тот будет всегда голоден, завистлив и заряжен ненавистью. Вечная мысль об убытках может свести человеку с ума или уложить в гроб. Сравните рассказ Чехова «Скрипка Ротшильда». Вечный трепет перед возможными лишениями унижает его и готовит его к рабству. И наоборот. Тот, кто умеет с любовью вчувствоваться и вживаться в дарованное ему, тот будет находить в каждой жизненной мелочи новую глубину и красоту жизни, как бы новую дверь, ведущую в духовные просторы, или вход в сокровенный Божий сад, или колодец, щедро льющий ему из глубины бытия родниковую воду. Такому человеку довольно простого цветка, чтобы коснуться божественного миротворения и изумленно преклониться перед ним. Ему, как Спинозе, достаточно наблюдения за простым пауком, чтобы постигнуть строй природы в его закономерности. Ему нужен простой луч солнца, как Диогену, чтобы испытать очевидность и углубиться в ее переживания. Когда-то ученики спросили Антония Великого, как это он видит Господа Бога. Он ответил им приблизительно так. «Ранним утром, когда я выхожу из моей землянки в пустыню, я вижу, как солнце встает, слышу, как птички поют, тихий ветерок обдувает мне лицо, и сердце мое видит Господа и поет от радости». Каким богатством владеет бедняк, если он умеет быть богатым?
Это значит еще, что лишение призывает нас к сосредоточенному созерцанию мира, так, как если бы некий сокровенный голос говорил нам: «В том, что тебе уже дано, сокрыто истинное богатство. Проникни в него, овладей им и обходись без всего остального, что тебе не дано, ибо оно тебе не нужно». Во всех вещах мира есть измерение глубины. И в этой глубине есть потаенная дверь к мудрости и блаженству. Как часто за богатством скрывается сущая скудость, жалкое убожество. А бедность может оказаться сущим богатством, если человек духовно овладел своим скудным состоянием. Поэтому нехорошо человеку обходиться без лишений, они нужны ему.
Они могут принести ему истинное богатство, которого он иначе не постигнет.
Лишения выковывают характер, по-суворовски воспитывают человека к победе, учат его самоуглублению и обещают ему открыть доступ к мудрости. И я не ропщу на лишения и утраты, постигшие меня в жизни. Но о моей синей софьяновой тетради, научившей меня когда-то закону оловянного солдатика, я вспоминаю с благодарностью. Она отняла у меня когда-то желанную игрушку, но открыла мне доступ к истинному богатству. И ее я не хотел бы лишиться в жизни.